Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня четверг, 11 августа, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, с 10 главы 28 стиха по 11 главу 7 стих. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Ибо если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я предал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами читать первое послание к Коринфянам и сталкиваться с огромным количеством прекрасных идей и глубоких рассуждений апостола Павла. Вот мы сейчас перескакиваем даже с темы на тему. Очень жалко, что у нас так немного времени, потому что вот сегодня мы с вами прочитали конец 10 главы, где заканчивается размышление об отношении к пище, идоложертвенной, и начали 11-ю, где речь уже идет совсем о другом, об отношении мужчины и женщины в церкви. О том, как им следует молиться, о том, как им следует вести себя в церкви. Это, конечно, две совершенно отдельные серьезные темы. Ну, если 11 главу мы еще продолжим читать, то 10 мы уже заканчиваем, поэтому несколько слов об этом. Итак, апостол Павел пишет, «Если кто скажет вам, 28 стих, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» То есть апостол Павел говорит о том, что если, тут предыдущий отрывок говорил о том, что если вы просто кушаете в гостях, и никто ничего не говорит, то ешьте дальше. Если кто-то сказал, что это идоложертвенное, то, конечно, лучше не ешьте, как здесь написано, ради того, кто объявил, и ради совести. Но совесть ведь не свою имеет в виду апостол Павел, потому что если он или другой какой-то сильной совестью человек уверен, что он может это делать. Если он может, если идоложертвенное, нет в этом ничего плохого, совесть его не обличает, он уже это преодолел, то, конечно же, его совесть не поколеблется. А вот совесть другого человека может поколебаться, он может укорить, он может засомневаться, он может, например, тоже вкусить идоложертвенного и сегодня радоваться вместе с сильным совестью, а завтра с сильной совестью проснется и скажет, ну, какой прекрасный день, как хорошо вчера покушали. А слабой совестью проснется и скажет, ай-яй-яй, вчера я ел идоложертвенное мясо, надо как-то каяться, исправляться, будет себя гнобить, гложить. И получается, что тот человек с сильной совестью стал соблазном для того, у кого совесть слабая. Вот здесь Павел и говорит, что не нужно подавать соблазн. И вот эта фраза, конечно, замечательная, 29 стихе. «Ибо для чего моей свободе быть судимым чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» То есть апостол Павел говорит, что как вот чужая совесть, да, чужое мировосприятие, чужой, скажем, внутренний мир может судить мою свободу. Мой внутренний мир, мое восприятие, оно иное. Оно уже преодолело какие-то стереотипы, шаблоны, которые не преодолел еще тот человек. Да? И как тогда моя свобода должна быть судиться чужой совестью? С какой стати? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? То есть Павел говорит, что я или другой, скажем, от лица другого сильного совестью человека вкушаю пищу, не считаю, что в этом нет ничего плохого. Благодарю за это Бога. И кто-то, глядя на это, будет меня судить, с какой стати. Поэтому лучше просто не подавать соблазн. Лучше не показывать этого перед теми, кто вот может соблазниться или осудить. И дальше такой общий принцип. Итак, едите ли, пьете, или что иное делаете, все делайте в славу Божию. То есть какой принцип вырабатывает здесь апостол Павел? Что еда, питье или даже любое другое действие, какое вы совершаете, делайте во славу Божию, делайте благодаря Бога, делайте в присутствии Бога. Да? То есть если вся ваша жизнь пронизана присутствием Бога, пронизана благодарением Богу, то, соответственно, вот в этом вы ощущаете свою внутреннюю свободу во Христе, что вы кушаете, благодарите, пьете, благодарите, что-то еще делаете, благодарите Бога, и ощущаете действительно Его присутствие, Его благодать и вот эту самую свободу во Христе, о которой идет речь. И судить вашу совесть, вашу свободу чужой совестью нецелесообразно. Да, об этом здесь четко написано. Для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Поэтому вот эти вот строчки, 29 стих, 30, 31, это, конечно, в некотором смысле манифест христианской свободы. Вот то, о чем апостол Павел так много пишет, послание к Римлянам, Галатам, Коринфянам, оно вот здесь вот описано, скажем, в трех стихах, да, в трех фразах. И чтобы нам понимать, что имеется в виду, конечно, нужно в целом послание Павла, как я всегда говорю, изучать и вот делать особый акцент на вот этих вот моментах, где апостол выражает вот этот принцип христианской свободы, принцип отношения человека с Богом и отношения человека с другим человеком. Да, что если ты сильной совестью, не соблазняй слабого. Если ты еще слабой совестью, то лучше не осуждать, потому что, может быть, ты чего-то еще не понимаешь. Ты считаешь, что что-то нельзя, а что на самом деле уже другой человек для себя во Христе почувствовал, что это не является для него чем-то запретом, а наоборот, принципом благодарения Бога. И дальше наступает другая тема. Речь идет о том, как мужчина и женщина предстоят перед Богом, да, и в каком они отношении к Богу. Вот третий стих, сразу перейдем к нему. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Такая интересная иерархия, да? Бог – Отец. Это действительно источник всего. Даже вот внутри Святой Троицы считается, что Отец, Сын и Святой Дух существовали вместе извечно, да, они безначальны все втроем. Но как бы причина природы божественной, она в Отце. Поэтому Отец, потом Христос. Христос, как тем более тот, кто в себе соединил Бога и человека. Да? То есть как человек, он часто говорил о себе, что «Отец мой более меня есть». Помните, есть такие отрывки Евангелия, и толкователи говорят, что это Христос говорит в первую очередь с точки зрения своей человеческой природы. Поэтому через Христа мы имеем доступ к Богу, доступ к Отцу, как написано у апостола Павла. Вот. А дальше непосредственно Христос стоит над мужем, а муж над женой. Да? То есть глава жене – муж, мужу – глава Христос, Христу – глава Бог. Вот такая вот иерархия, такая иерархичность. Братья и сестры, я не один раз об этом говорил и буду повторять, что вот эти слова, короткие, простые, ясные, они имеют огромный смысл, серьезнейшую совершенно суть и, в общем-то, актуальность, в том числе и для нашего времени, хотя мало кто с этим согласится. Наше время уже дитя, так сказать, эпохи эмансипации, феминизма, и сейчас мало кто скажет, что как же это глава жене – это муж. Ну, так же, как и не так много людей скажут, что глава мужчине – это Христос или Бог. Как бы вся эта иерархия, вся эта вертикаль, она стерлась, потому что нет верхней ступени для многих Бога. Да? Многие люди не верят в Бога, а если и верят, то чисто номинально. Поэтому нет этой верхушки. А раз нет верхушки, то муж и жена вроде как равноправны, значит, какая может быть иерархичность? И тем самым мы с вами имеем то, что имеем. Хорошо это или плохо, покажет история, но, вот, по крайней мере, наверное, очень много вопросов к этой ситуации. Равноправие уже появилось очень многих мыслящих людей, философов, богословов и прочих. Вот, напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам с 10 главы 28 стиха по 11 главу 7 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, но что в нем заключены великие отрады, утешения, наставления. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, яко взяться великим.